Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от правого полушария интроверта. Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. И, как всегда, по нашей любимой традиции, мы снова говорим не о Джойсе. И, знаете, вообще, мне кажется, что в этом самое сложное — найти гостя, который смог осилить Улисса, поэтому я не знаю, когда будет выпуск про Джойса, но сегодня мы будем бояться с вами Шекспира и его культового Гамлета. И, конечно, это такой вечный сюжет, совершенно потрясающая история, без которой нельзя обойтись на любом литературном подкасте. И сегодня я пригласил к себе нашего психолога Марину. Марина поможет мне вообще разобрать персонажей этой трагедии и понять, что, собственно, делает ее по-настоящему вечной. Марина, привет.
Привет, привет. Я хотела даже написать, прямо у меня, знаешь, лапки чесались написать разбор Гамлета, но я не успела. Я в процессе.
Разбор Гамлета, ты имеешь в виду текст?
Нет, я имею в виду персонажа.
А, как раз-таки, просто вот я недавно написал текст про Гамлета, я думал, что у тебя тоже была похожая задача, и мы с тобой сошлись на этом. Знаешь, я всегда начинаю с каких-то личных историй, и хотел узнать у тебя, как, в принципе, складывались твои отношения с Шекспиром, ну и с Гамлетом в частности.
У меня очень интересно получилось, потому что он шел в школьной программе в списке на лето. Я ужаснейший книжный червяк, и вот этот список на лето был моей отдушиной. Я всегда его брала, всегда брала его целиком, ну, там, за исключением пары штук. И я помню, что он шел в одном списке с отверженными, не знаю почему.
В каком там классе? Постой, отверженными целиком или просто там какие-то отдельные части?
Я не знаю. Я помню, что они были в этом списке. Все.
Это кощунство, конечно. Ну ладно.
Это был какой-то квест, да. Но я никогда не была предвзята к книгам. И я помню, что я взяла несколько книжек Мольера, взяла Шекспира, и среди Шекспира там был такой маленький-маленький томичек Гамлета. И я не стала читать «Отверженных». Мне они ужасно не понравились. Я до сих пор позорно признаюсь в том, что я не прочла «Отверженных», я только не могу себя пересилить.
Прости, что перебиваю, только ни за что не говори об этом Лизе, ведущей подкаста «Интроверт на кухне», потому что она обожает «Отверженных», так что она не должна об этом знать.
Я очень сильно люблю Гюго, но «Отверженных» я не смогла именно морально, что ли, прочитать. Я потом посмотрела фильм, я потом посмотрела не одну экранизацию, и мне очень понравилось. Но сама по себе книга почему-то мне не далась это. И я решила, что я тогда побольше Шекспира прочитаю. И просто как-то засела за все, что у меня шекспировское было. Я читала прям маниакальные Гамлеты. Я помню, я перечитывала трижды в переводе Пастернака, и я помнила вот этот монолог уже просто, знаешь, потому что я его не заучивала, а потому что я так много его читала, что он у меня врезался в память, поэтому к Шекспиру я достаточно тепло.
А правильно я понимаю, что твое знакомство не началось с Ромео и Джульетты?
Нет, я не помню Ромео и Джульетты.
Слушай, тебе повезло, потому что у меня было такое неприятное знакомство с Шекспиром. У меня он тоже был в программе на лето, и я тоже как бы смотрел на это как на определенную Библию, нужно прочитать все-таки, да, все, что в этом списке есть. И я увидел там Шекспира, Ромео и Джульетту. У нас Гамлета там не было. И это был, наверное, класс 7. И я прочитал Ромео и Джульетту, и знаешь, мне кажется, на волне такого подросткового нигилизма я подумал: господи, какой ужас, как слащаво, как вообще это можно читать, это же просто сахарный сахар, медовый мед. И это, но мне было тяжело читать, поэтому, конечно, я потом перечитал Ромео и Джульетту много раз, у нас на филфаке просто Шекспиром, я не знаю, кормили, можно сказать, потому что невозможно понять вообще мировую литературу без шекспировских трагедий, особенно без Гамлета. И как раз-таки Гамлета я прочитал уже в старшей школе, и на меня это произвело очень сильное впечатление, потому что, знаешь, это больше для таких погруженных в себя, рефлексивных. Вот если тебе нравится Достоевский, если тебе нравится что-то такое мрачноватое про баньку с пауками, как у Федора Михайловича, то нужно читать Гамлета, конечно, потому что вообще, мне кажется, такой трагизм в относительно современной литературе, он идет не только из античных трагедий, но в том числе и из Шекспира. И Гамлет, конечно, знаешь, он входит вообще в плеяду моих любимых героев. Я, кстати, помню, что ты любишь Ставрогина, так же, как и я.
Да.
И мне кажется, что Гамлет — это тоже такой очень неоднозначный герой. Конечно, он гораздо менее неоднозначный, чем Ставрогин, но, тем не менее, он вызывает какие-то теплые чувства. Ему легко сопереживать. И мне кажется, человек сомнений, человек, в принципе, на распутье каком-то в своей жизни, он всегда соотносит себя с Гамлетом. Вот как ты относишься именно к этому герою?
Я потрясающе к нему отношусь. Он, кстати, один из типов соционических. Почему-то сейчас вспомнила. И в 16 лет, когда я еще не была психологом, мы с моей подружкой страшно увлеклись соционикой. Ребятки, соционика — это лженаука, она не имеет под собой никакой доказательной базы, но она такая прикольная.
Очень интересная, да.
Нам было настолько все это любопытно в тот момент, и мы достаточно расстроились потом, когда узнали, что все это вообще не стоит воспринимать всерьез. Но суть в том, что мой психотип подростковый был чисто Гамлет, то есть я была королевой драмы. Мне нужно было постоянно что-то. Я там в театральной студии была. Мне постоянно нужны были какие-то движухи. И я помню, что когда я прошла там несколько вот этих типирований, и по всем описаниям я реально совпадала именно с Гамлетом, я так собой гордилась. Я думала, боже, я из 16 типов выбрала лучший. Ну все, по-любому это я. Поэтому сейчас я, конечно, уже смотрю на это другими глазами. Я бы не хотела быть Гамлетом, испытывать подобную судьбу и такие же переживания. Но я не знаю, правильно ли будет сказать, что Гамлет, он отчасти трикстер, ну, такой, как бы вот он на перепутье. Ты не можешь дать ему однозначную оценку. Хороший он, плохой, добрый он, злой, что он вообще такое. И в нем это, конечно, безусловно, безумно манит. Потому что если мы там возвращаемся к бесам, то ты в какой-то момент попадаешься на вот эту вот удочку Федора Михайловича и думаешь, что он, Ставрогин, ну, антагонист. А потом-то Кириллов появляется, и ты понимаешь, что Ставрогин, он вообще другое что-то. Он какой-то образ, и, ну, то есть я простила себе влюбленность в него. Я пытаюсь забыть об вот этих несуществующих главах.
Существующих, они вполне существуют. В этом и проблема.
Нет, нет, надеюсь, нет. В моем мире у меня этот хэдканон, простите меня.
У тебя, знаешь, канон издателя, собственно, Достоевского, который посчитал, да, что да, да. Он сразу понял, что это не канон. Нет, так нельзя делать, потому что он слишком сильно влюбился в Ставрогина, мне кажется.
Да. У меня тоже в голове сразу переписался фанфик по бесам. Туда не вписываются эти главы.
Да, вообще, на самом деле, Достоевский, он вообще восторгался Шекспиром на протяжении всей своей жизни. Можно сказать, что у него было два таких культовых писателя для него. Это, конечно же, Пушкин, которому он старался всю свою жизнь подражать, но у него это не получалось, потому что все-таки Достоевский и Пушкин — это про порядок и про хаос. Это что-то очень разное. А вот с Шекспиром, мне кажется, у него гораздо больше общего, поскольку Шекспир, он тоже во многом писатель надрывный. И если мы смотрим на Гамлета, то там, в этой трагедии, как раз-таки все персонажи, они находятся на пределе, да, и мы видим их как бы в шаге от какой-то их личной трагедии, да. И это, в конце концов, все соответствует законам жанра, потому что в конце практически все умирают, да, то есть все главные действующие лица, они не доживают, их как бы разрушает этот рок, этот фатум, и, собственно, здесь Шекспир вполне отвечает законам еще античной трагедии. И Достоевский видел в Шекспире гениального художника. То есть он говорил, что Шекспир был вообще явлен нам Богом для того, чтобы показать вот эту психологическую натуру, глубину человеческой души. И вот ты вспоминал про соционику, и, кстати, хотел с тобой поговорить на очень близкую тему, потому что у нас первым фанатом соционики был, конечно, Иван Тургенев. И он написал в свое время статью, и у него было выступление, в котором он делил как бы литературных героев на два типа. Есть Дон Кихоты, есть Гамлеты. И очевидно, что Дон Кихот — это герой, такой самоотверженный, который готов пожертвовать всем ради какого-то эфемерного всеобщего блага. И, конечно, к этому типу героев, например, относится князь Мышкин. И есть Гамлеты, то есть это герои, погруженные в себя, чрезвычайно рефлексивные, но отчужденные и как бы эгоцентричные. То есть они смотрят на людей свысока несколько, и Раскольников, например, тоже подходит под это описание очень хорошо. Да и Ставрогин. На самом деле, но Ставрогин действительно такой трикстерский персонаж, и здесь его характеристика, она гораздо сложнее, я бы так сказал. Вот хотел тебя спросить все-таки, что я тебя спрашиваю, ты же уже сама ответил, что ты являешься, собственно, Гамлетом. Ну, вообще, как ты относишься к такой типологии? Не к соционике, а к типологии, вот именно литературной. Вообще, насколько справедливо делить всех героев на два типа?
Как специалист я отношусь к любой типологии плохо, потому что человек — это всегда контекст, человек — это всегда его собственная среда, его собственная психика и куча-куча всяких факторов, которые влияют именно на него. Поэтому мы людей в целом, ну, даже на 16 типов разделить не можем. Это, во-первых, слишком мало, во-вторых, это такие жесткие рамки, которые, ну, очень быстро разрушаются, когда мы берем вообще любого человека и пытаемся в эти рамки вписать. Тут любопытно то, что мы все равно будем это делать. Просто потому, что человеческий мозг стремится к какому-то постоянству, властвовать над хаосом, можно сказать, и типологии в этом очень хорошо понимают. Но к разбору литературных героев я отношусь очень хорошо, потому что это такая внешняя рефлексия, как будто бы обучение анализировать поступки на примере кого-то. И это для человека очень полезный навык, потому что мы, анализируя другого, анализируя вот именно на уровне рефлексии, эмоций, чувств, побуждений, мотивов, мы очень много можем перенять себе. Но когда мы себя автоматически в это подписываем, как бы сильно мне не хотелось там, себя идентифицировать с Гамлетом или с какими-то другими потрясными литературными героями, я все равно абсолютно другая. И, конечно, тут это все на реальных людях абсолютно в прах разбивается, но анализ литературных героев — это круто и достаточно терапевтично. И, например, книги мы редко рекомендуем, это может быть достаточно ресурсозатратно для человека, а вот посмотреть какой-то фильм, где, например, там схожая ситуация или схожие переживания или контекст чем-то похож, это может быть очень продуктивно и терапевтично для человека, потому что он условно понимает, что ага, я не один в этом котле варюсь, все со мной нормально. Поэтому как-то так.
Да, кстати, интересно, что ты сказала про фильмы, поскольку, мне кажется, экранизации или, в принципе, произведения именно кино, они предлагают нам гораздо более однозначный взгляд на какие-то вещи, и порой для человека, который там в себе запутался, это, ну, действительно более терапевтично. Вот если мы посмотрим на Гамлета, то ведь существует огромное число разных Гамлетов, да, и причем текст один и тот же, и прочитывается он совершенно иначе. То есть у нас есть, например, Смоктуновский, у нас есть Высоцкий, у нас есть Камбербэтч, и это, ну, абсолютно разные Гамлеты. Кто-то про надрывность, как Высоцкий, да, вот этот известный его монолог, который он читает с этой стеной, которая двигается по сцене и отделяет его от других действующих лиц. Если вы, кстати, никогда не видели, как Высоцкий читает монолог Гамлета, обязательно посмотрите, на YouTube есть. И это, конечно, объясняется во многом эпохой. И вообще вечность текста Гамлет, она заключается в том, что он может найти себе читателя и найти себе интерпретацию в любое время. И вот, например, Высоцкий — это Советский Союз, это время, когда все-таки были проблемы там, со свободой слова, были проблемы с какими-то ограничениями человека, и, безусловно, Высоцкий, он этот бунт продемонстрировал в образе Гамлета, и если вы посмотрите, например, как этот монолог читает Смоктуновский или, в принципе, другие известные актеры, то вы поймете, что там нет этого надрыва, там есть больше трагизма и такого отчаяния. И поэтому, мне кажется, собственно, литературный текст не стоит там всегда рекомендовать пациентам, потому что это можно всегда проинтерпретировать по-своему, но, с другой стороны, в таком случае читатель всегда сможет себя отождествить с героем. Хотя тоже не знаю, насколько это здоровая ситуация в случае с Гамлетом, потому что, в конце концов, никак не решается в хорошем ключе эта ситуация, которая складывается в шекспировской трагедии. Но вот я хотел вначале рассказать немного про, собственно, историю создания, и вы наверняка многие не знали о том, что, собственно, Шекспир в каком-то смысле украл сюжет своей трагедии. И герой Гамлет, на самом деле, он основывается на давно существовавший прототип, на легенду об Амледе из «Деяния Данов», датского историка, которого звали Саксон Грамматик. И как раз-таки эти «Деяния Данов», они относятся еще к XII веку, да, то есть за несколько веков до появления трагедии Шекспира. И вообще до Шекспира трагедию о Гамлете также ставили, например, известно пьеса под названием «Про Гамлет» или «Пред Гамлет». Ну, естественно, она называется сейчас так. И это трагедия английского драматурга Томаса Кида. Так что, действительно, Шекспир, он опирался на уже существующую традицию. Но здесь не стоит сразу кидаться помидорами в него, потому что это довольно часто встречающаяся история. Если мы посмотрим на Гёте, например, и на его «Фауст», мы поймем, что «Фауст» — это история, это легенда, которая существовала уже задолго до Гёте. И он смотрел постановки, он этим вдохновлялся, и, соответственно, просто у него было свое какое-то художественное видение этой ситуации, и он захотел воплотить свои трагедии, соответственно.
А тут есть еще, знаешь, какая история про то, что люди... У нас есть прикольный феномен в памяти, и некоторые писатели, они могут прям, ну, не дословно, но достаточно близко к сюжету переписать чужое произведение, но при всем при этом они абсолютно не поймут, что это чужое произведение, просто потому что память не помнит источника. Есть вот такой прикол, что мы не всегда запоминаем источник, и при определенных особенностях мозга это прям сильно выражено. То есть человек просто присваивает себе чужие воспоминания как собственные. Как там был вот этот опыт, когда детям там рассказывали, помнишь, как ты в торговом центре потерялся, а мы тебя нашли. И ребенок через какой-то период времени начинал верить, что ага, реально такое было. То есть вот это тоже феномен присвоения воспоминаний. И очень много произведений на самом деле написано на что-то похожее, даже неосознанно, ну, не потому что автор действительно хотел там украсть что-то или переписать. Он может этого просто не помнить.
Да, конечно, в принципе, если мы берем великий текст, я уже в своем выпуске про «Преступление и наказание» говорил, что это же, по сути, «Пиковая дама». То есть там все то же самое, что у Пушкина происходит, и не совсем понятно, осознанно это или нет. Я склоняюсь к тому, что все-таки осознанно, но, тем не менее, дорогие слушатели, не бойтесь воровать сюжеты, потому что, как сказал Борхес, да и не только Борхес, очень многие другие... Да, все уже... Да-да-да, как сказал Борхес, все было в «Симпсонах». Вы ничего не придумайте. Уже вообще, на самом деле, «Симпсоны» — это, пожалуй, самое главное произведение в мировой культуре вообще, потому что такой пророческой силой обладает... Ничто не обладает такой пророческой силой, я бы так сказал. И на всякий случай напомню, что существует 4 сюжета по Борхесу. Это сюжет об осаде города, сюжет о странстве или возвращении домой, сюжет о поиске сокровища или золотого руна и сюжет о самоубийстве бога. И вообще все эти... сюжеты мы также находим и в Гамлете, например, и там это все комбинируется, как правило. То есть, например, Гамлет, он метафорически, конечно, ищет свой дом, да, то есть у него погибает отец, и он хочет отомстить. И эта месть, безусловно, попытка вернуться в какое-то безопасное прошлое, действительно нет того, что он раньше мог назвать домом. И с другой стороны, это такая ситуация про самоубийство бога, потому что он в каком-то смысле готов пойти на эту смерть ради того, чтобы восторжествовала справедливость. Вот, так что, повторюсь, не бойтесь заимствовать какие-то сюжеты, потому что, скорее всего, это все уже когда-то было. И во многом Гамлет стал действительно культовой трагедии благодаря личности самого Шекспира. То есть предыдущие пьесы, они либо не сохранились, либо они остались такими незамеченными. Но Шекспир все-таки своим масштабом, своим влиянием, он увековечивал этот текст, он действительно придал ему какую-то максимально глубокую психологическую окраску. То есть он не просто взял и воспроизвел этот сюжет, он его осовременил, и он его очеловечил по-настоящему. То есть, как Достоевского называют великим психологом, так и Шекспир, безусловно, им был. И вообще вокруг него очень много загадок, тайн, очень много неясного. И совсем недавно я смотрел наше прекрасное саммари «Загадка личности и наследия Шекспира», и там, в частности, поднимаются такие вопросы, как был ли вообще Шекспир на самом деле, как в случае с Гомером, для нас это до сих пор не совсем понятно. Также там рассказывают про театр «Глобус», его известный. Я бы, кстати, мечтал в нем побывать. Там есть, конечно, воспроизведенный такой «Глобус», но вот я бы хотел очутиться в «Глобусе» времен Шекспира, конечно. Я бы много отдал денег за то, чтобы посмотреть Гамлета в его первой постановке. Кстати, как раз-таки она в «Глобусе» и проходила. И, дорогие друзья, очень рекомендую посмотреть это саммари, тем более по специальному промокоду BOOKS30 вы сможете послушать не только это, но и множество других наших саммари. У нас, например, есть видео о том, существует ли вообще литература без Гамлета, без Шекспира, и все это абсолютно бесплатно по промокоду целый месяц для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, Марина, я думаю, что нам пора перейти к разбору героев шекспировской трагедии. Ну и начнем мы, конечно, с Гамлета. Мы уже что-то про него сказали. Известны очень много его цитат. Это и монолог «Быть или не быть», и «Бедный Йорик» этот несчастный. И, конечно, все это вошло в массовую культуру. Кстати, я недавно узнал, что Пол Маккартни рассказывал о том, что на песню «Let it be», культовую битловскую песню, вдохновил как раз-таки его монолог Гамлета, в котором он спрашивает «to be or not to be?». И как бы Пол Маккартни говорит «let it be», «пусть будет так», да? И такой оптимистичный, я бы сказал, ответ на проклятый этот вопрос. Хотел с тобой поговорить о том, что же движет этим героем. С одной стороны, ему является призрак отца и просит его отомстить за него, да, то есть чувство мести. С другой стороны, это злоба на мир, и злоба в том числе на свою мать, и это тоже очень интересный сюжет для Фрейда, например, да, то есть он видит как бы свою мать, которая вышла замуж за Клавдия, и как бы он эту подмену замечает, и не совсем понятно, вот с точки зрения Фрейда, он злится, собственно, на то, что она предала его отца, или он злится на то, что, грубо говоря, какой-то другой человек завладел его матерью. Ну, это вот с точки зрения психоанализа именно. Вот как тебе кажется, какая основная вот движущая сила заложена в Гамлете?
Про завладение матерью я промолчу, пожалуй.
Ну да, мы это опустим, я просто не мог это не упомянуть. Простите, дорогие слушатели.
У меня достаточно далек психоаналитический анализ. Что касается Гамлета, я тоже для себя открыла как будто бы заново, вот когда как раз перед подкастом перечитывала, что он достаточно много давал поводов задуматься о себе еще до всех вот этих происшествий, до разговора с призраком отца, что там были предпосылки о каком-то тотальном нигилизме. И очень интересно, что ты меня позвал на подкаст, когда я дочитывала Камю, «Бунтующий человек», «Миф о Сизифе». И Камю как раз очень классно сравнивает, вот у него Гамлет, это как раз-таки тот самый образец бунтующего человека, и Ставрогин, то есть он вот прям что Достоевского, что Шекспира описывает в категории людей, которые вот прям про борьбу с судьбой это описывали. И тут ты мне пишешь, давай поговорим о Гамлете. И я тогда первый раз задумалась о том, насколько я по-другому его воспринимала в свои 16 лет, потому что он, конечно, казался прям героем, что месть казалась чем-то логично вытекающим. Сейчас я смотрю на него с точки зрения психике. И с точки зрения уже взрослого человека, я понимаю, что там, конечно, вообще все не сладко было, что человек не становится настолько нигилистичных взглядов просто так, что человек не загорается желанием мести просто так, и что там же был вот этот момент, когда он подделал письмо, и он, получается, своих университетских друзей Розенкранца, да, и Гильденстерна.
Да, Гильденстерна, они... да.
Да, спасибо. Ты меня спас. Я не уверена, что я бы сейчас это выговорила. Он отправляет их как будто бы на смерть. И он при этом вообще не чувствует угрызений совести. То есть здесь очень любопытно, потому что я до конца не могу тоже понять, что с ним происходит, потому что неясное что-то. Обычно люди либо такие вот, ну, тотальные, да, всю жизнь они так себя проявляют, и если у них есть склонность к жестокости, она появляется достаточно рано, или должна быть какая-то черепно-мозговая травма, которую я у Гамлета не зафиксировала. Либо же мы говорим о каком-то сильном стрессе, но он может переписать вообще личность человека, но он должен быть длительным. Это речь о каких-то событиях, в которых человек должен пребывать достаточно долго. Поэтому я бы скорее подумала о том, что Гамлет, вероятно, всегда был такой, всегда был таких радикальных взглядов, таких импульсивных достаточно взглядов, при всем и при этом достаточно жестоких. И это удивительно, то, насколько он вписывается в идеального героя, когда ты юный, и насколько он не кажется идеальным героем, и как много у него появляется вопросов, когда ты уже взрослый.
Слушай, ну а не кажется ли тебе, что для Гамлета, для меня вот лично парадоксально, его абсолютная холодность по отношению к другим людям, причем мы не знаем, было ли так всегда, да, то есть как бы мать Гамлета, она тоже замечает в нем некоторую перемену, но тем не менее, то есть мы видим, как герои, например, вот Офелия, мы сегодня обязательно о ней еще поговорим, по сути, ее гибели приводит равнодушие такое Гамлета, его поступки, его нежелание считаться с жизнью и мнением других людей, то есть он охвачен местью, но не является ли такое патологическое пренебрежение другими, собственно, патологии, потому что я вижу, конечно, в Гамлете, я не психолог, но мы любим ставить диагнозы, и вы нас останавливаете, пожалуйста, простых смертных. Я вижу в нем, конечно, такие нарциссические черты, и у меня даже, прости господи, были предположения, что у него есть что-то такое психопатическое. Так что, Марина, я предлагаю тебе поставить, наконец, меня на место, и вот с моими предположениями о том, что Гамлет, он нарцисс или психопат, насколько вообще это справедливо?
На самом деле это достаточно справедливо, потому что я сейчас тоже думаю, а не была ли вот эта встреча с призраком, да, таким прям предлогом для появления сверхидеи? Потому что если мы видим у него вот такие нигилистические признаки еще до всех этих событий, то вполне возможно, что появился повод, чтобы их реализовать. Потому что когда говорим о психопатиях, ну, это на самом деле устаревший термин, сейчас это называют антисоциальное расстройство. Нарциссическое расстройство, кстати, вообще так и не доказали, что оно существует, потому что какой-то конкретной органической составляющей, вот именно в мозге, там нету. Если у антисоциального там понятно примерно, чем психофизиология отличается, то нарциссы как будто бы не существуют самостоятельно, они всегда как какая-то часть вот этого антисоциального расстройства. И там в том числе как раз-таки пренебрежение чужими чувствами идет во главе всего. То есть у нас очень много мифов по поводу того, что реально быть неэмпатичным, реально не испытывать эмпатию. Но с точки зрения нашего мозга это нереально, ну просто невозможно физически, потому что мы все обладаем зеркальными нейронами. Поэтому люди, которые не эмпатичны, да, ну которых называют неэмпатичными, они на самом деле эмпатию-то испытывают. То есть они понимают, что чувствует другой человек. Они понимают, что другому больно, когда он там мизинчиком ударился. Понимают, что другой страдает или горюет. Но одно дело, что она может быть барьерной, и тогда человек никак не реагирует на это. То есть у него это не вызывает сочувствия. И вот тут как раз-таки случай Гамлета, потому что макиавеллизм там тоже есть, он спокойно идет по головам, когда это ему нужно, и он жертвует своими друзьями ради того, чтобы достичь своей цели в итоге, отомстить. Но при всем при этом, за счет того, что вот этих большое количество красивых монологов, большое количество демонстраций его характера, того, насколько он харизматичный, ну, такой прям драмы, да, цепляющий, он еще и харизмой нас берет. И это тоже, кстати, признак неплохого антисоциального расстройства, потому что они научаются очень хорошо чувствовать то, что чувствуют другие, и за вот эти рычажочки тянуть. Поэтому, возможно, я не знаю, я сильно сомневаюсь, что Шекспир там, или кто-либо вообще прописывает героев, исходя из вот там, есть такие-то люди, сейчас я его опишу. Оно все как-то интуитивно происходит. Но в целом это достаточно сильно похоже на антисоциальное расстройство, потому что он идет по головам, он понимает, как доставить другому человеку боль, но при этом этой боли не сочувствует. Он следует только своим целям, и, возможно, к этому добавляется еще сверхидея мести, встреча с призраком, который является такой стартовой точкой, чтобы вообще на вот этот вот круг мести пуститься. Хотя до этого он только помышлял об этом.
Ты говоришь, кстати, про сверхценную идею, и, в принципе, мне довольно тяжело, например, я заметил, понять героев, которые обладают вот этой сверхценной идеей. Например, тот же Раскольников, да, то есть он действительно идет на убийство ради того, чтобы проверить, тварь он дрожащий или право имеет. И я лично не понимаю, как идея может привести к каким-то настолько радикальным действиям. Правильно ли я понимаю, что если герой одержим какой-то идеей, и он идет ради этого на преступление, так или иначе, даже если это якобы, ну, ради торжества справедливости, ведь Гамлет это тоже делает ради торжества, и также Раскольников, да, то есть он хочет раздать эти деньги, например. Правильно ли я понимаю, что мы в таких случаях всегда говорим о какой-то патологии? То есть если идея заставляет человека идти на преступление?
Ну, я бы подушнила чуть-чуть, что это не обязательно прям патология в привычном понимании, потому что сверхценные идеи иногда, ну, в какой-то ее степени загораются, например, просто нейроотличные котятки, и у них, ну, может быть, там гиперфокус на чем-то, да, им хочется вот сделать это во что бы то ни стало. Другое дело, что та идея, та сверхидея, да, которая характерна для антисоциального расстройства, она обладает грандиозностью. То есть вот это прямо ее отличительная черта, когда вот что ты говоришь про Раскольникова, про Гамлета, там скорее не просто сверхидея, там грандиозная идея. То есть там убеждение в грандиозности собственных мотивов, и это как раз-таки вот такая прям нарциссическая отличительная штука. Они убеждены в том, что прав только я, мои мысли грандиозные настолько, что когда я их достигну, мир изменится и больше никогда не будет прежним. То есть что я во что бы то ни стало должен реализовать мои идеи, потому что они вот грандиозные. Ну и в принципе вера в собственную грандиозность, она обычно, ну, как бы настораживает. Она может быть абсолютно адекватной, но чаще она является каким-то вот таким, знаешь, звоночком тревожненьким, чтобы присмотреться, да, к герою, к человеку.
Вообще любопытно, что вот образ Гамлета, его ведь можно интерпретировать вполне в здоровом ключе. И, например, тот же Борис Пастернак, который переводил Гамлета, совершенно гениальный перевод, и он написал стихотворение «Гамлет», да, которое вошло в состав его романа «Доктор Живаго», и там как бы повествование ведется от лица актера, да, который собирается исполнять роль Гамлета, и там есть как раз такие переклички, собственно, с шекспировской трагедией. В частности, он говорит о том, что он один, все тонет в фарисействе, и то есть он ощущает какое-то свое одиночество по отношению к такому как бы королевству, к окружению его, в принципе, в жизни, и он видит, как его близкие, его окружающие его люди, они как бы продаются ради каких-то благ, ради комфорта и ради, ну, какой-то, собственно, неприкосновенности, при этом он оказывается единственным, кто готов как-то этому сопротивляться. И здесь получается, что это вполне уже такая здоровая история. То есть Гамлета можно прочитать как вполне адекватного персонажа, если мы не берем вот этот сюжет с местью. То есть он действительно и вполне обоснованно возмущается тем, что происходит, да, то есть все-таки Клавдия нельзя ни в коем случае оправдывать, то есть он и правда идет на преступление для того, чтобы взойти на престол. И здесь, как бы, мне кажется, и делает это Гамлет довольно универсальным персонажем, потому что все мы так или иначе оказываемся как бы в одиночестве в тот или иной момент жизни и понимаем, насколько как бы деструктивно вот это окружение, насколько все действительно потонуло в фарисействе. И здесь я хотел, пожалуй, уже перейти к тому, как бы на кого влияет Гамлет, и поговорить с тобой об Офелии, да, о его возлюбленной, которая, кажется, становится, как в моем понимании, это вообще главная жертва этой трагедии, потому что она, собственно, не делает ничего для того, чтобы произошло что-то катастрофическое, да, то есть так или иначе все другие герои, они задействованы и способствуют, и сам Гамлет в том числе, он способствует этому трагическому разрешению в конце, а Офелия, она как бы такая главная жертва в этом отношении, поскольку она там, понятное дело, что не боролась за престол, не преследовала каких-то личных целей, она просто любила Гамлета, она любила своего отца, погибшего тоже от руки Гамлета. И здесь тоже образ такой, который отпечатался, в принципе, на мировой культуре. И здесь, конечно, стоит вспомнить картину прерафаэлита Милле, Офелия, где, собственно, изображена эта героиня. И мне тут же вспоминаются стихи Блока, потому что Блок, в принципе, весь Серебряный век, он вдохновлялся в том числе вот этими шекспировскими образами. Он писал Офелия в цветах, в уборе, из майских роз и нимф речных, в кудрях, с безумием во взоре, внимала звуком дум своих. И мы тоже видим действительно Офелию на картине Милле с таким безумным взглядом. Действительно, она как будто бы оказывается поражена этим миром, и при этом она погружена в себя, и она как бы как в своих мыслях, так она и тонет в этой реке. И есть очень много теорий о том, что на самом деле Офелию убил Клавдий, и есть этому, в принципе, подтверждение. Есть также безумная теория о том, что Офелия была беременна, когда она совершала самоубийство, что делает это еще, конечно, более трагическим. Причем беременна она была якобы от Клавдия. Да, и, например, Виктор Гюго, он очень любил эту теорию. Но мы, в принципе, любим такие фанфики, которые делают известную историю еще более трагичной. И вот я, например, обожаю...
Ангст.
Да-да-да-да-да. И я вообще обожаю фильм, например, Ларса фон Триера «Меланхолия». И там образ Милле, образ Офелии, он в самом прологе появляется. Там вот эта невеста Джастин, она тоже плывет по этой реке с букетом, по-моему, ландышей в свадебном платье. Да, это тоже такой образ героини, которая остается одна перед такой неизбежной смертью, перед неизбежной катастрофой. Вот хотел тебя спросить, как тебе кажется, что все-таки приводит ее к самоубийству? Потому что есть объективные причины, такая холодность Гамлета, смерть отца, но можно ли сказать, что ее, в принципе, убил этот мир, эта обстановка?
Конечно, можно. И даже есть такой феномен, когда посттравматическое стрессовое расстройство касается непосредственно свидетелей, очень близких свидетелей, близко находящихся ко всему происшествию, но, казалось бы, не участвующих в нем напрямую. Мы, когда говорим об Офелии, она все это видела непосредственно там внутри находилась. И ее еще и Гамлет на эмоциональных качелях покатал неплохо так. То люблю, то мне дела вообще до тебя нет, то ты там предатель сердца и так далее. И у нее как будто бы вот ее, когда читаешь, во-первых, мне кажется, что это безумная такая красивая метафора жертвы свидетеля, который не участвовал, он понимал, что происходит, но не желал никак в это во все вмешиваться, опять же, чтобы они, ну, по своим каким-то причинам. И вот как раз Камю об этом пишет, что вот именно Офелия как жертва, которая не смогла выбрать сторону. То есть она прям натуральный свидетель, но при этом вот как бы иногда бездействие может вести к чему-то более худшему, нежели активное действие. Хотя там активное действие к полному аду привело, да? И я не думаю, что Гамлет сам по себе любил Офелию, да, вот если мы прям таким материалистическим взглядом смотрим на него, не как на метафору, а как на человека, то любовь, конечно, выглядит вообще не так. Но Офелия, получается, да, скорее всего, была очень сильно к нему привязана, потому что когда нас качают на качелях, это с точки зрения мозга распознается как переменное подкрепление, ну, как, знаешь, русская рулетка. И мы азартнее к этому подходим, мы сильнее привязываемся к человеку, который непредсказуемый. Поэтому, то есть ты привязан к максимально непредсказуемому человеку, а он еще и твоего отца убил. Ну, то есть у нее мир схлопнулся, как будто бы. Поэтому тут абсолютно понятен поступок. Конечно, это безумно грустно, когда человек настолько в отчаянии, что он не видит других выходов, но такое бывает, и такое, к сожалению, случается действительно и в реальности.
Ну, и здесь, конечно, мы сталкиваемся с такой дилеммой, это, я бы сказал, такой, наверное, непозволительный вопрос, но все-таки я хочу тебе его задать. Как бы должен ли, наверное, ответ все равно нет, не должен, но все-таки вот Гамлет нести какую-то ответственность, чувствовать вину за произошедшее, потому что, безусловно, что он как бы стал отправной точкой вот этого всего.
Слушай, ну, с точки зрения какой-то логики, наверное, не должен, да, потому что это решение другого человека. С точки зрения того, что мы с каждым годом все больше и больше говорим про социальный эмоциональный интеллект, чему я безумно рада, конечно, должен. Потому что это, если мы так прямо сейчас мега утрируем, да, и переведем это на реальную жизнь, что нам супер близко, ну, нельзя сказать, что ты на меня обиделся, ты сам виноват, ты сам принял решение на меня обидеться, а я вот могу говорить вообще не фильтруя, и, ну, я, в конце концов, там, свободен выражать свои мысли. Но при этом, если наши мысли кого-то задели, нельзя сказать, что человек сам решил обидеться, и мы тут вообще не виноваты. Нет, все еще наши слова, которые мы неосторожно бросили, задели другого человека. Это наша ответственность. Она нематериальная, да, но она другого характера просто. Если мы говорим, в принципе, про взаимодействие людей, то можно их условно там на три уровня поделить, да, материальное, физическое и психологическое, эмоциональное, то там, конечно, вот физического какого-то или материальной ответственности нет за ее решение, за решение Офелии. Но эмоциональная однозначно, ну, в идеале должна была бы быть. И тут, конечно, еще тоже очень много вопросов Гамлету. Он помимо того, что не сочувствует ей, так он еще и вообще ничего как будто бы не чувствует, когда умирает девушка, которую он любил. Ну, это вызывает много, много вопросов, много интересных вопросов.
Да, и, конечно, это делает однозначно сложнее вот такую общую рекомендацию. Там читайте литературу, вот как ты говорила со своими там пациентами, да, что
клиентами,
да. Да. Угу. Да, и, конечно, это делает намного сложнее вообще эту ситуацию с общими рекомендациями. Обязательно читайте, смотрите. Вот как ты говорил со своими клиентами, например, да, то есть что лучше посмотреть фильм, например, чем почитать книгу, потому что вообще есть такое явление, как эффект Вертера. И это было характерно вообще для первой половины XIX века, когда литература становится по-настоящему массовой, и читатели, они настолько находят какой-то респонс в литературном тексте, они настолько соотносят себя с тем, что описывает писатель, с теми образами, которые как бы он там изображает, что они начинают вольно-невольно подражать этому герою, потому что они понимают, что этот герой нашел выход из этой ситуации вот в этом, да, например, в самоубийстве. И в случае с Офелией было что-то очень похожее. И я здесь хочу вспомнить слова из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Там Достоевский пишет. «Ведь знал же я одну девицу, еще в запрошлом романтическом поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама она выдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку, и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственное из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию. И даже так, что будь этот утес столь давно ею намеченный и излюбленный не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийство, может быть, не произошло бы вовсе». И здесь как бы хотел ввести в контекст, что такое вообще эффект Вертера. Гёте, он написал «Страдания юного Вертера», в котором, собственно, главный герой, он переживает некоторые, ну, романтические такие коллизии, которые в конце концов разрешаются тем, что он добровольно уходит из жизни. И это все, конечно, показано в лучших традициях сентиментализма, и поэтому многие читатели не подготовлены. Все-таки мы подготовлены, да, у нас очень много литературы, в которых там герои умирают тем или иным способом, то есть мы не воспринимаем художественный текст как инструкцию к действию. Но в то время, собственно, зарегистрировался такой вот скачок самоубийств, да, то есть читатели, читательницы, они вслед за Вертером, они уходили из жизни. Вот хотел тебя спросить, есть ли этот эффект сейчас, насколько это опасно и почему это происходит вообще?
Ты открыл ящик Пандоры, потому что есть очень популярный миф, и он даже не столько популярный, сколько он опасный на самом деле, что люди способны совершать самоубийство демонстративно. Есть, ну, у любого психолога, у любого социального работника, которые работают с людьми уязвимых категорий, так или иначе, есть курс по суицидологии. И там есть два вида, ну, таких прям можно любое поведение, направленное на уход из жизни, разделить на два типа. Демонстративное и, собственно, да, собственно, самоубийство. Когда мы говорим о демонстративном, там люди всегда умирают случайно. Вот всегда. То есть это крик. Мы его воспринимаем как крик о помощи. Поэтому никогда мы не можем говорить, что там это была попытка, чтобы привлечь внимание. Даже если это так, мы входим в ситуацию и понимаем, что человек в таком отчаянии, ну вот настолько он в отчаянии, что он готов прокричать «помогите мне» вот таким способом. То есть это не просто человек так решил. Ну, мы когда, не знаю, я там усы зеленкой нарисовать, вот это повод привлечь легкое внимание. Демонстративное поведение, направленное на уход из жизни, это крик всегда. Люди же, которые прям целенаправленно заканчивают жизнь самоубийством, у них нету демонстративных каких-то признаков. То есть они не намекают, что мне нужна помощь. Они чаще всего берут и совершают самоубийство. Естественно, там специалистов обучают распознавать какие-то признаки. Поэтому, например, если... ну, там сейчас страшилку расскажу, но отдельный признак того, что человек много об этом думает, это шутки про самоубийство. Поэтому я даже шутки на эту тему все равно для меня тревожные звоночки, и я считаю это правильно. Потому что чем больше у человека юмор об этом, тем, скорее всего, он, ну, в какой-то степени для себя нормализует этот вариант. Вот, конечно, эффект Вертера есть, но он обусловлен не тем, что уход из жизни романтизировали как-то. Он обусловлен тем, что люди внезапно узнали, что есть такой вариант. Ну, то есть, если мы там окунемся целиком в контекст, то у нас, ну, там, одна из заповедей, да, христианства, ну, не прямо заповеди, сейчас что-нибудь навру здесь с три короба, потому что нифига в этом не шарю, Ну, в общем, у нас христианская позиция однозначно негативно относится к уходу из жизни добровольному. А тут мы берем роман, да, который при всем при этом еще и очень сильно впечатляет, еще и при этом там очень понятные переживания для человека, для уязвимой категории людей. Они безумно понятные. Но это те переживания, которые до сих пор очень часто обесцениваются. То есть ты там страдаешь по неразделенной любви, да ладно, сколько их в твоей жизни еще будет? Да найдешь ты там себе какого-нибудь другого. Мы можем это сказать, когда у нас все хорошо, но если мы берем человека, у которого безумные проблемы с привязанностью, у него там что-то дико нестабильное было в детстве, для него первая влюбленность может быть предметом фиксации не столько на любви как таковой, сколько как единственным вот этим очагом безопасности, наконец-то. Поэтому там нельзя сравнить фиксацию на первом возлюбленном вот у такого человека, как там какого-либо другого, да, который там в благополучной семье, у него всегда было что покушать, и безопасно ему было. Мы вот про это как будто бы забываем и, ну, говорим о каких-то культурных веяниях. Я ни в коем случае не говорю о том, что книги, кино вообще никак не влияют на людей. Они влияют. Это, в конце концов, наша социальная среда. И то же самое там, прости за то, что упомяну это на твоем подкасте, то же самое слово пацана внезапно.
А почему ты извиняешься? Ну ладно. Но я еще не смотрел, кстати.
Я тебе к Гёте... Не, я абсолютно нормально отношусь, не то чтобы я там прям фу-фу-фу, массовая культура. Я просто к тому, что я с Гёте тебя спустила до вот современных сериалов. Кстати, очень классных с точки зрения съемки и вот того, как это все раскрыто. Но суть в том, что после этого же очень много писали про детей, которые там придумывают себе какие-то группировки, объединяются, в них играют. Ну, то есть эффект есть. Другое дело, что он не будет настолько категоричным на людей, которые неуязвимы в тот момент, в принципе. Поэтому ответственность ли это книги? Нет. Ответственность ли это сериала? Нет. Потому что на человека одновременно влияет куча-куча всего. И очень легко найти причину, собственно, как и случилось, что вот она причина. Но ни один человек, прочитав, то есть просто прочитав о такой возможности, не воспользуется ей. И тут, конечно, у нас большое количество стигматизации именно людей, которые находятся вот в той крайней точке отчаяния, а это всегда так, которые вот идут на совершение самоубийства.
Слушай, а можно ли сказать, или предположить точнее, что Офелия тоже совершает демонстративное самоубийство, если мы не берем в расчет как бы версии с ее убийством или самоубийством там просто из-за какого-то трагического конфликта внутреннего? То есть, чтобы показать вообще проблемность ситуации, да, другим людям, показать этот крик, да, который был у нее и который она, возможно, в себе сдерживала.
Как метафора однозначно да. На практике вот то самоубийство, которое она совершила, демонстративным не считается, потому что она ушла. Она никому не сказала, она не подала никаких признаков или знаков, и она ушла в то место, где ей не могли бы оказать помощь. То есть демонстративный суицид, вот который как прям крик, это когда условно там человек поднимается на крышу, чтобы его все видели в будний день среди белого дня, чтобы его обязательно там приехали, спасли. То есть он совершается не, ну, без цели действительно закончить жизнь. Он совершается, чтобы прокричать. Офелия же шла сознательно на завершение своей жизни, и она, насколько я помню, в реку вошла ночью, вот этот вот с венком, когда никого не было рядом. То есть если бы она, например, среди бела дня это сделала, был бы какой-то шанс того, что там кто-то, кто был на реке, ей бы помог. Но она сделала это так, чтобы ей не помогли. Поэтому это скорее истинный суицид, нежели демонстративный.
Ну что, Марина, мы с тобой приближаемся уже к завершению сегодняшнего выпуска. И, конечно, трагедия, она чаще всего или почти всегда заканчивается трагически, да, то есть это вполне исходит из каких-то жанровых законов, и мы видим в конце «Гамлета», что вот эта коллизия сложившаяся, она разрешается, собственно, смертью практически всех главных действующих лиц, и как бы приходят новые люди, приходит Фортинбрас, который берет себе корону, и который как бы становится вот новой страницей в этой истории, а то прошлое, знаешь, вот как в «Сто лет одиночества» буквально в конце, вот все смывается, все стирается, все уносит какой-то вихрь, и здесь вот эта смерть, она как бы забирает, заметает все, что было до этого, и как бы здесь возможно только начало с абсолютно чистого листа. Тоже на самом деле это довольно пугающая такая история, когда ты понимаешь, что все, что было до этого, оно вот самоуничтожилось таким образом. И хотел у тебя, как у психолога, спросить, такая вот твоя версия. Мы вот видим такой конфликт, что сын, наследник, принц датский, Гамлет, он собирается мстить Клавдию за то, что тот отравил его отца, взошел на престол, и в конце концов вот здесь погибают все. Возможно ли здесь было, как ты думаешь, какое-то экологичное разрешение этой ситуации? Видишь ли ты его?
Хороший вопрос. Надо смотреть контекст. Потому что если мы говорим про антисоциальное расстройство у Гамлета, то это люди, которые не поддаются терапии. Ну, вообще. Там ничего нельзя сделать. Это такое прям тотальное дезадаптивное поражение, которому нереально помочь. Если мы говорим про какие-то технические штуки из разряда там «Гамлет, тебе пора, уезжай, вот посиди там», возможно, его бы отпустило, да. Ну, то есть, если бы он не встретился с вот этим призраком, рано или поздно любая эмоция из плато выходит. То есть, ну, мы не можем просто физически чувствовать что-то очень долго. Мы, когда начинаем читать, там, на самом деле, от смерти отца Гамлета прошло-то всего ничего. То есть, прям совсем немного. А период горевания по потере близкого, он может быть... Ну, полгода — это такая прям средняя цифра, которая вполне себе нормальная. Если мы говорим о каком-то ярком проявлении дольше, там уже, возможно, нужна помощь. Но до полугода человек может в любой удобной его форме, ему подходящей, горевать потерю близкого. Еще, опять же, допуская, что Гамлет был очень сильно привязан к отцу, он был для него вот прям истинным королем, хотя тоже там в тексте я нашла упоминание, что с ним тоже было все не очень, и он тоже был нечист на руку, и, в общем, такая прям... Мне безумно понравилось, что вначале нам Фортинбрас подается как завоеватель, и такой прям злодей, и в конце Шекспир прям подчеркивает, что перед тобой очень благородный персонаж, который на самом деле не злодей, у которого другие цели, и, в принципе, до конца вот этим, вот прям, знаешь, как главным таким мазком финальным размывает добро и зло в «Гамлете», что его там нет, он вообще не мыслит этими категориями. Поэтому, если мы говорим об изоляции Гамлета от всей вот этой ситуации, рано или поздно, конечно, эмоции бы улеглись, горе бы прошло, и, возможно, бы вся ситуация развернулась по-другому. Оставаясь в этой среде, ну, не будь стартовой точки в виде призрака отца Гамлета, ну, может быть, но обычно люди, если у них есть какие-то антисоциальные черты, они их все-таки проявили бы. Ну, я думаю, что останься он с Офелией, Офелии не было бы в какой-то момент сладкой, и вот той прекрасной романтичной любви она бы не увидела, скорее всего, с ним, даже если бы уступила там и отцу, и Лаэрту, и все-таки была бы с Гамлетом. Ну, как будто бы все видели, что он отличается, грандиозностью, радикальностью взглядов, и, возможно, если бы не было вот такого щелчка, то был бы какой-то другой щелчок, как знать.
Да, и на самом деле это вполне соотносится с каким-то моим видением этой истории, потому что я понимаю, что она не могла разрешиться как-то иначе, и то, что сидит в человеке, если оно каким-то образом не уничтожится, то оно все равно найдет свой выход, да, и Гамлет, он, даже если бы действительно не было бы призрака отца, то случилось бы непременно что-то другое. И об этом говорит просто история вся мировой литературы, потому что Гамлет — это действительно целый тип, и мы видим, как герои, его представители, они, не сталкиваясь даже с такими проблемами, вот тот же Раскольников, да, казалось бы, что у него не было какого-то желания мщения. У него была какая-то совершенно спонтанно взявшаяся идея, и тем не менее она приводит его к таким трагическим вещам. Поэтому, конечно, если бы все не закончилось так плохо, то в том числе Шекспир не был бы, пожалуй, так велик. Ну и, конечно, здесь все диктуется самой историей, на которую опирался Гамлет. И, кстати, дорогие друзья, если вы хотите, так же как Шекспир, опираться на какие-то уже существующие сюжеты или придумывать свои и реализовывать их в своих произведениях, романах, повестях, рассказах или пьесах, то у нас есть замечательный профессиональный курс «Литературовед», экспертом которого являюсь я. И также у нас есть эксперт-писательница Тэффи Нот, которая поможет вам как раз-таки прокачать ваши писательские скиллы и привести вас уже к публикации своего произведения. Мне кажется, это очень здорово. Тем более по промокоду PROBOOKS у вас будет скидка огромная на этот профессиональный курс. И вы сможете присоединиться к нашему такому закрытому комьюнити. Мы обсуждаем каждые две недели разные литературные произведения, как современные книги, так и, собственно, программные такие тексты. И это доступ на всю жизнь. То есть, купив наш профессиональный курс один раз, вы присоединяетесь к этому сообществу до конца просто вообще мировой истории, и лет через 50, я думаю, что мы с вами соберемся уже, наверное, на скамеечке где-то и будем обсуждать обязательно Гамлета и то, как этот сюжет бытует в современной литературе. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно поддержите нас, оставьте комментарии, напишите, какая трагедия или, может быть, комедия у Шекспира ваша любимая, а также можете поставить нам 5 звезд на Apple подкастах, подписаться на нас на Яндекс.Музыке, и мы поймем, что вы нами интересуетесь, и мы это, конечно, очень ценим. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас, например, есть замечательный подкаст о психологии, который ведет Марина, он называется «Осторожно». Осторожно, гештальт закрывается. И совершенно прекрасно Лосяша озвучивает заставку к этому подкасту. Так что бегите слушать, если вас также интересует вообще психология в литературе и в обычной жизни. И также все это есть на нашем YouTube-канале, который так называется «Подкасты правого полушария интроверта». Также напоминаю наших саммари. У нас есть саммари о Шекспире, о вообще загадках этой потрясающей личности. И по промокоду для вас, дорогие слушатели, BOOKS30, вы сможете послушать как его, так и сотни других видео-саммари и аудио-саммари. Также у нас новый формат есть, например, о загадках обводного канала, да, я живу как раз-таки в районе обводного канала, так что недавно послушал и ужаснулся. Это довольно страшновато, так что всем рекомендую послушать промокод BOOKS30. Этот промокод действует для новых пользователей, все подробности будут в описании к этому выпуску. Марина, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Действительно, Гамлет открылся с новой стороны. Думаю, что можно побежать его 100 раз перечитывать и обязательно что-то новое для себя открыть.
Это однозначно так, потому что я все-таки допишу разбор Гамлета. А ты мне сегодня подал очень много идей, которые я до этого опускала. Нужные вопросы задал, которые я себе до этого не задавала о нем, которые тоже очень помогли. И мне было безумно интересно. Вообще люблю литературные подкасты, поэтому зови меня, пожалуйста, почаще, как книжного червя. Я буду очень рада.
Да, конечно. Кстати, напоминаю, что у нас уже есть выпуск с Мариной. Мы с Мариной говорили о Лолите Набокова где-то полгода назад, так что можете найти этот выпуск на разных площадках, послушать обязательно. Ну и я, конечно, позову Марину, потому что психология и литература — это вещи, которые идут вместе всегда. Это, мне кажется, вещи, в принципе, об одном, только разными языками. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно будем продолжать погружать вас в мир литературы, загадочной и прекрасной. Всем спасибо и до скорых встреч!